В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 13 марта, и в ближайший час говорим о таком. Насколько критична ситуация на блокпостах? Почему в станице Луганской отключают газ жителям?
Цены очень высокие, то есть это очень дорого. Тут же очень много многодетных.
И чего должен достичь Юрий Луценко на посту генерального прокурора?
Звільнити заступників генерального прокурора, які працювали в Сотні.
Во второй части программы мы поговорим о ситуации в Крыму, чей путь на словах мечтают повторить сепаратисты на Донбассе. На этой неделе на аннексированном России полуострове произошел ряд тревожных, по мнению правозащитников, событий.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко сегодня представил коллективу Генпрокуратуры новоизбранного генерального прокурора Юрия Луценко. Он выразил уверенность, что есть шанс для прокуроров стать участниками реформ, в которых нуждается Украина. Со своей стороны Юрий Луценко заявил, что работники прокуратуры сначала должны получить доверие в обществе, а затем повышение зарплат. Как сообщалось ранее, накануне депутаты поддержали обращение президента Украины о назначении генпрокурором Юрия Луценко. После этого Петр Порошенко подписал в сессионном зале Верховной Рады указ о его назначении. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом в Киеве заявил о недопустимости ослабления санкций, введенных Западом против России. Со своей стороны Педро Аграмунт заверил руководство украинского парламента в поддержке. Украина и Запад неоднократно призывали Россию прекратить дестабилизацию на Донбассе и в Крыму. Против Москвы ввели санкцию за аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины. Россия же отрицает причастность к событиям на востоке страны. Поддерживаемые Россией сепаратисты 10 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Однако двое военных получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Это произошло в Горловской агломерации, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении ворог тричи порушил режим тиші. Це сталося у Кримському та Попаснянському районі. На Донецькому направлении ворог здійснив два обстріли. Стріли в Авдіївській промзоні, і вогонь вівся з боку Ясинуватої. На Маріупольському напрямку найгарячішою точкою вчора було Новотроїцьке. Там в темну пору доби окупанти здійснили низку мінометних обстрілів.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные сегодня утром обстреляли из минометов село Спартак возле Донецка. Луганские сепаратисты заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли их позиции у села Калиновка. В аннексированном России Крыму постоянно происходят плановые ротации военного персонала и проводится разведка местности. Общая численность вооруженных сил России на полуострове увеличивается, заявил в эфире радио «Крым Реалии» представитель Генерального штаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Представитель Генштаба Украины добавил, что в Крыму, особенно в приграничных с материковой Украиной районах, ведется постоянная разведка местности. Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия активно завозит в Крым новые типы вооружения, а также усиливает авиационные и корабельные группировки. В Минобороны России также не скрывают активных военных учений армии на территории полуострова. На Днепропетровщине переселенцы из Донбасса начали получать карточки на денежную помощь от правительства Германии. Об этом на пресс-конференции сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виталий Литвин. По его словам, в целом карточки получат около 1000 семей наиболее нуждающихся в помощи. По словам генерального консула Германии в Днепропетровске Вольфганга Мёсингера, на пластиковые карточки вынужденные переселенцы из Донбасса будут получать денежную помощь. Эти средства они смогут потратить на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости. По официальным данным, на Днепропетровщине зарегистрированы более 80 тысяч переселенцев из Донбасса.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В последние дни волонтеры сообщали об увеличившихся очередях на блокпостах. Особенно выросло количество ожидающих на блокпосту Марьинка. Сегодня наибольшая очередь в Донецкой области, по сообщению местных жителей, была на КПВВ в Зайцево, а наименьшая на пункте пропуска «Пищевик». По-прежнему закрыт пункт пропуска в Новотроицком, и обстановка в обстрелянной ранее Еленовке остается напряженной. Подробнее о ситуации на блокпостах нам расскажет волонтер организации «Донбассос» Евгения Величко. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Евгения.
Добрый вечер.
Евгения, расскажите нашим слушателям, насколько сейчас велики очереди на блокпостах?
Ну, состоянием на час назад очередей практически не было уже. Зайцево в направлении Бахмута, проезд относительно свободный, там около 50 автомобилей. В направлении Горловки очереди нет. Единственное, на КПВВ Марьинка сохраняется очередь в направлении Донецка. Там стояло в ожидании, вот где-то час назад в ожидании стояло около 150 автомобилей. В направлении Курахова проезд свободный.
Евгения, а влияют ли очереди на блокпостах на поставку гуманитарной помощи? Вот, например, вчера фонд «Поможем» сообщал о задержке гуманитарного груза. Связано ли это с очередями на блокпостах?
Гуманитарный груз идет по отдельному коридору. Он досматривается отдельно, и он единственное, его может не пропустить народный контроль. То есть, когда люди долго стоят в очереди, они просто перекрывают дорогу, и они не пропускают никого. А вообще все гуманитарные грузы досматриваются на отдельной площадке, отдельными сотрудниками. То есть, их общая очередь, в которой стоят обычные граждане, она их как бы не касается, скажем так.
Евгения, можете сказать, кто в основном стоит в этих очередях? Люди ли это, которые оформляют пенсии на подконтрольной Украине территории? Или не только?
Не только, это все. Ну, когда была, вот когда началась так называемая верификация переселенцев, да, пассажиропоток увеличился. Сейчас, ну, скажем так, пик спал, но вот все равно периодически пассажиропоток увеличивается. Это связано не только с выплатами, не только с пенсиями.
Скажите, как вы считаете, целесообразно ли было бы сейчас открывать блокпост в Новотроицком? И в целом, насколько опасна ситуация в пунктах пересечения?
Ну, давайте скажем так, это линия соприкосновения. Безопасная она там не была никогда. Периодически обстрелы возобновляются. По Зайцеву, поселок Зайцево, который не очень далеко от КПВВ Зайцево, там стреляют ежедневно. В Марьинском районе КПВВ Марьинка тоже стреляют, но сейчас уже не ежедневно, но достаточно часто. Южное направление, это вот Пищевик, Гнутово, там я тоже не скажу, что совсем тихо. Касательно КПВВ Новотроицкое, там загвоздка, основная проблема сейчас в Еленовке, потому что представители самопровозглашенной республики Еленовку не открывают. Вот. Они это аргументируют безопасностью тем, что очень нестабильная обстановка под Докучаевском. Это там совсем близко. Ну, не знаю, к сожалению, их слова доверять особо не получается, а проверить тоже нет возможности.
Спасибо за информацию. Напоминаю слушателю, на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалии» была волонтер Евгения Величко. Мы говорили о ситуации на блокпостах.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линий разграничения.
ПГТ Донское Волновахского района оказался под угрозой отключения воды. Более 5000 жителей поселка вчера были без водоснабжения. Воду отключил металлургический комбинат Ильича, часть группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова. Комбинат поставлял в поселок воду все это время, поскольку ему принадлежала химико-металлургическая фабрика в Донском. а именно там расположены насосы, качающие воду. Возникла неразбериха, кому принадлежат сети и когда заканчивается срок аренды систем водоснабжения. Поселковые власти, обладминистрации, руководство комбината Ильича предварительно договорились о том, что ближайшую неделю вода поставляться будет. Более подробно в материале Дмитрия Донского.
12 мая в ПГТ «Донское» утром отключили воду. Школа и детсад были закрыты, больница работала в аварийном режиме. Жители поселка перекрыли дорогу «Донское-Волноваха», а если им не дадут воду, угрожали перекрыть трассу «Донецк-Мариуполь». Но вот в конце дня водоснабжение возобновили. Вода в поселке исчезла, потому что комбинат Ильича отключил насосы, которые находились в Донском на территории химико-металлургической фабрики. Это предприятие было в аренде группы «Метинвест», которая относится к комбинату Ильича. Там заявляют, что поступили по закону. Вот цитата из ответа на информационный запрос.
Еще 31 декабря 2015 года комбинат Ильича вернул химико-металлургическую фабрику ХМФ в госсобственность. Это решение было принято Кабмином. Даже после того, как фабрика перестала быть в собственности комбината, он в течение 4 месяцев оплачивал электроэнергию, газ и поставку воды. На данный момент ответственность за жизнедеятельность поселка Донское, в том числе и решение проблемы, связанной с водоснабжением поселка, в компетенции государства и поселкового совета.
В Донецкой областной военно-гражданской администрации уверены, что медкомбинат Ильича незаконно отключил воду в поселке, поскольку договор аренды водных сетей комбинатом еще не истек. Первый зам главы Донецкой обладминистрации Евгений Вилинский заявил, что если комбинат Ильича не будет далее поставлять воду в Донское, то областные власти сами оставят металлургов без воды.
Тому що станом на сьогодні діє договір оренди між ММК імені Ілліча і Донською селищною радою щодо оренди водопровідно-каналізаційним господарством СМТ Донське. І термін дії цієї угоди спливає лише в 2052 році. Чомусь в односторонньому порядку ця угода була порушена постачальником послуг. Якщо ситуація не буде виправлена, комбінат залишиться без води, яка їм необхідна для виробничого процесу.
Сьогодні исполняющий обязанности главы Донского поселкового совета Алла Сербина и представители обладминистрации решили, что лучший вариант решить проблему – это передать водные сети и насосные станции поселка в собственность компании «Вода Донбасса», говорит Алла Сербина.
Теперь для того, чтобы нам все комплексно передать, нам надо принять коммунальную собственность фильтровальную станцию и разорвать договор с комбинатом, чтобы комплексно передать все «Вода Донбасса» в оперативное управление. Для этого нужно определенное время. Будут просить комбинат Ильича, чтобы они подавали воду, пока у нас идет вот этот прием передачи этого имущества.
Пока комбинат Ильича согласился поставлять воду в ПГТ «Донское» только в течение недели. К тому же, согласится ли «Вода Донбасса» принять на свой баланс водные сети поселка, тоже окончательно неизвестно. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Станично-Луганском районе Луганской области людям отключают газ за неуплату. В прифронтовом районе без голубого топлива остались уже 130 абонентов. В компании-поставщики газа говорят, что вынуждены идти на такие меры, так как долг по району почти 27 миллионов гривен. Причины накопления такой задолженности разные. Кто-то не хочет платить, а кто-то просто не может. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
При фронтовой станице Луганской газовщики отключили уже 130 абонентов от газоснабжения за долги. Об этом рассказал руководитель районной госадминистрации Юрий Золкин. По его словам, поставщик, компания «Лугансгаз», начал отключать от газа абонентов, у которых сумма задолженности превышает несколько тысяч гривен.
У человека, у конкретного физического лица, задолженность после того, как он провел сверку, составляет порядка 12 тысяч гривен. И человек пришел с просьбой оказать ему помощь, вообще не платить за газ. То есть многие уверены в том, что находясь в зоне АТО, есть возможность вообще не оплачивать энергоносители. Почему-то уверены в этом.
Однако есть и другие причины роста долгов. Как рассказала жительница станицы Луганской Наталья Павловна, многие просто не в состоянии покрыть долг. Цены на газ высокие, а зарплаты и пенсии низкие. К тому же, по ее словам, пока велись активные боевые действия, многие станичане покинули поселок, и тем, кто не смог оплатить прошлые долги, начислялась пеня. В итоге накопились большие суммы.
Все
цены очень высокие. То есть это очень дорого. Тут же очень много многодетных. Тут много очень матерей-одиночек. Тут очень много малообеспеченных людей. Поэтому вот такое отношение, оно просто возмутительно. Об этом районе просто обязаны позаботиться. Я даже буду звонить на горячую линию кабинета министра.
В компании «Лугансгаз» нам рассказали, что вынуждены идти на такие меры, несмотря на то, что это прифронтовая зона. По словам начальника отдела расчетов компании Александра Власова, долг по району почти 27 миллионов гривен.
Мера вынужденная, абсолютно в правовом поле мы действуем. Нам бы, конечно, может быть, и не очень хотелось прибегать к этим действиям, но, к сожалению, нам поставщик в лице НАК «Нафтогаз Украины» бесплатно газ не продает, независимо от того, это станица Луганская, независимо от того, это Лисичанск, Северодонецк или Словная Марковка.
Газопоставляющая компания имеет право отключать газ за неуплату. Об этом нам рассказал юрист Игорь Слесарев. По его словам, это прописано в правилах предоставления населению услуг по газоснабжению. Однако есть некоторые тонкости, которые могут помочь людям требовать возобновления подачи газа.
Есть еще старое постановление Верховной Рады об оплате жилищно-коммунальных услуг населением Украины. И вот там запрещалось предприятиям отключать услуги, если задолженность возникла в связи с невыплатой заработной платы, пенсии или неназначением субсидии. Если у людей в станице возникла данная задолженность, из того, что государство очень долго оформляло субсидии, то, в принципе, это является уважительной причиной.
Если же задолженность возникла не из-за проблем с субсидиями, тогда восстановить газоснабжение люди смогут, только погасив долг сразу или заключив договор о реструктуризации. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Сайт «Миротворец» закрывается после скандала вокруг обнародования данных, аккредитованных в так называемой ДНР журналистов. Сайт позиционирует себя как ресурс Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины. Обнародование списка журналистов сайт мотивировал общественной важностью этой информации и обвинил фигурантов списка в сотрудничестве с сепаратистами. Теперь на стартовой странице ресурса отображается большое сообщение красным шрифтом. В нем говорится, что из-за бурной реакции на обнародование данных требования украинского омбудсмена Валерии Лутковской и представителей ЕС онлайн-ресурс прекратит свою работу. Одним из противников сайта в заявлении называют замминистра информационной политики Украины Татьяну Попову. В свою очередь сама Попова написала в Фейсбуке, что против закрытия «Миротворца», и лишь настаивала, чтобы сайт убрал со страницы список с личными данными корреспондентов. Представители ресурса подчеркнули, что заархивируют всю собранную информацию и позже опубликуют ее в открытом доступе. Народный депутат Антон Геращенко, который ранее поддерживал обнародование данных, назвал скандал вокруг ресурса «травлей». Ситуацию вокруг сайта «Миротворец» журналисту Елене Рыковцевой прокомментировал медиа-эксперт, экс-руководитель израильского телеканала, аккредитованный в так называемой ДНР и ныне живущий в Украине, Леонид Канфер. Он провел параллели между работой журналистов в Украине и Израиле.
Я просто буду говорить за себя и за свой опыт, который у меня был в Израиле. Значит, я работал целый год главным редактором 9 канала, и у нас на канале, а он не очень большой, было минимум 3 журналиста, которые постоянно работали на арабских и палестинских территориях. Да? Суши Светлова, замечательный арабист-обозреватель, которого знают очень многие, которые обращались за комментариями, она постоянно работала на Западном берегу, снимала многие знаковые события, она брала интервью Абу Мазена, она даже в какой-то момент пробралась и снимала египетскую революцию. Как она это делала, под каким паспортом, под каким прикрытием? Это все технология, и вообще никому не должно быть никакого дела, как это делается, потому что важен результат. Да?
Хорошо, Леонид, но вот вы на полном серьезе написали, что опасаетесь, что у вас могут возникнуть проблемы с Украиной после публикации такого списка.
Да, я сейчас объясню. У меня, может быть, в каком-то смысле уникальная ситуация, хотя я как бы и не думал. Я, когда отработал в Израиле, мой контракт закончился, я вернулся. Понятное дело, что я ни на один российский канал устроить не мог и не хотел. В общем-то, не было никакой такой... даже позывов. Я был стрингером, я сам снимал, я сам продюсировал, я сам был автором. Я работал для немецких каналов. И для того, чтобы работать на территории самопровозглашенных республик, работать нужно было не просто, а свободно, максимально свободно, чтобы снимать реальную жизнь и на передовой, и в тылу, там, да, там, где гражданское население. Мне нужно, чтобы меня никто не пас. Есть всего два пути, как это сделать. Либо это личные договоренности с какими-то полевыми командирами, которые тебя прикрывают, потому что вопрос безопасности самый главный. Либо это действительно аккредитация, которая, понятно, не является панацеей, но тем не менее дает хоть какую-то защиту, потому что без нее любой проверит, у тебя нет аккредитации, у тебя возникнет огромная проблема, мягко говоря. Вот. И, естественно, мне приходилось аккредитоваться, но как я это делал? Я прикрывался корочками одной из российских телекомпаний, в которой я работал раньше.
Вы действительно опасаетесь, что у вас могут быть проблемы? Я все-таки хочу, чтобы вы сразу с конца начинали в Украине.
Публикация этих списков как бы имеет отношение человек, который, собственно, имеет отношение к власти. А публикация этих списков обосновалась одной простой вещью. Это люди, которые, сам факт аккредитации которых говорит о том, что они сотрудничали с оккупационным режимом, там, преступным режимом. Да, то есть, соответственно на эти списки, ну, как-то власть, наверное, должна реагировать. Да? То есть, а для чего, собственно, их тогда и публиковали? А как она должна реагировать на людей, которых обвиняют в том, что они сотрудничают с оккупационным режимом? Ну, в данном моем случае, если я не гражданин Украины, меня могут условно выслать, да, могут. Значит, меня отправляют в Россию, а там ждут герои моих фильмов, которые мне угрожали продюсеру, который мне помогал. Говорит, дорогой, здравствуй.
Это было интервью Леонида Канфера, медиа-эксперта и кинодокументалиста, а в прошлом руководителя одного из израильских телеканалов. Он рассказал о своем отношении к публикации данных о корреспондентах на сайте «Миротворец». После скандала сайт решил закрыться.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Арест крымского журналиста Николая Семины, запрет работы меджлиса крымско-татарского народа на территории Крыма, обыски у крымских мусульман и их задержание, блокировка на территории полуострова сайта «Крым Реалии», уголовное дело за сепаратизм против замглавы меджлиса Ильми Умерова. Накануне 18 мая, даты годовщины депортации крымских татар из Крыма советской властью, российские власти Крыма активизировались в борьбе с инакомыслием. Кроме несвободы, все острее становится ряд экономических и социальных проблем. Чем сегодня живет Крым под российской властью, судьбу которого два года мечтают повторить донбасские сепаратисты? Насколько картина российских СМИ отличается от реальности? И как через два года после аннексии к ней относятся сами крымчане? Об этом мы будем говорить во второй части программы. Наш гость сегодня Владимир Притула, крымский журналист и руководитель проекта «Крым Реалии». Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Новый генпрокурор Украины Юрий Луценко собирается оставаться на должности полтора года, поскольку, как он заявил, он ни в душе, ни по жизни не прокурор. В планы же его входит обновление офиса реформ ГПУ и развитие сотрудничества прокуратуры с представительством ФСБ в Украине, говорит Юрий Луценко.
Я зроблю все, щоб виконати завдання, яке ставить суспільство і президент, але це півтора роки. За цей час я хочу, щоб нові обличчя під моїм захистом виросли і змогли сформувати достеменно новий європейський інститут. Я вже маю домовленість із реманіаційним пакетом реформ про відновлення офісу реформ ГПУ. Вже маю домовленість із представництвом ФБР в Україні про відновлення їхньої місії Генеральної прокуратури України з метою покращення методів слідства і структурних реформ у органах прокуратури. Також я маю намір особисто заслухати своїх заступників, почути від них стан справ, а також конкретні терміни, коли справи можуть бути передані до суду.
Эксперты же настаивают, что первым шагом Юрия Луценко должно стать увольнение руководителя из команды его предшественника Виктора Шокина. Об этом заявила, в частности, представитель реанимационного пакета реформ Марина Цапок. По ее словам, это будет своеобразным мерилом политической воли Луценко и покажет, насколько новый прокурор заинтересован в изменениях в ведомстве.
З огляду на те, що зараз відбувається в Генеральній прокуратурі, є декілька простих речей, які має зробити генпрокурор в першу чергу. По-перше, звільнити заступників Генерального прокурора, які працювали з Шокіним. А саме, я говорю про Сіврука, Солярчука, Говду, тих людей, які безпосередньо пов'язані з політичним переслідуванням проти команди та паралізії Каська, які пов'язані з політичним переслідуванням проти громадських організацій, зокрема Центру протидії корупції, пов'язані з тими речами, які неприпустимі в будь-якому цивілізованому європейському суспільстві. Друга річ – це власне розібратися з цими кримінальними провадженнями, закрити їх і визнати, що ці переслідування були незаконними, і визнати те, що такого, знову ж таки, Генеральна прокуратура робити більше не буде. Наступна річ – це те, що треба запроваджувати системні реформи в прокуратурі. Їх неможливо зробити без оновлення кадрів.
Кроме того, по мнению эксперта, новый генпрокурор должен в ближайшее время внедрить системные реформы в прокуратуре, начав прозрачные конкурсы в региональные, областные и генеральную прокуратуру, говорит Марина Цапок.
Мені хочеться бути оптимістичною і говорити про те, що, можливо, він на своїй посаді зможе виконати якісь інші задачі, до прикладу, якимось чином розворушити ось цю корупційну прокурорську вертикаль, яка в Генеральній прокуратурі існувала. Тому що він все-таки не з системи прокуратури. І, можливо, якийсь час він зможе, поки буде не сильно пов'язаний з цією системою, якийсь час він зможе приймати певні рішення, незалежно від тих людей, які зараз сидять на потоку.
Накануне президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Луценко, который не имеет стажа работы и высшего юридического образования, генеральным прокурором Украины. Для этого в течение нескольких часов Верховная Рада рассмотрела и одобрила законопроект, который де-факто ослабил требования к руководителю ГПУ. Документ подписали по очереди глава парламента и президент. Его немедленно напечатали в газете «Голос Украины», чтобы тем самым ввести его в действие. Верховная Рада одобрила предложение Петра Порошенко о назначении Луценко, и президент прямо в зале парламента подписал указ об этом назначении. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Юрий Луценко приступает к обязанностям генпрокурора. Что дало соглашение о свободной торговле с ЕС Украине? Верховная Рада не готова к прозрачной деятельности. Подробнее об этом слушайте в нашем медиаобзоре. Сегодня, в пятницу 13-го, Юрий Луценко приступает к обязанностям на посту главы ГПУ. Накануне, с третьей попытки, парламентарии изменили под него закон о прокуратуре и назначили генеральным прокурором. Об этом пишет газета «Сегодня». Процедура принятия поправок, как пишет издание, не выдерживает критики. К примеру, с нарушением регламента те же изменения регистрировали дважды, а тираж парламентской газеты «Голос Украины» с публикацией принятых поправок увидел свет в четверг утром еще до фактического принятия закона в Раде, не говоря уже об изменении закона под одного конкретного человека. Да и сам Луценко не скрывает, что поправки вносили исключительно под него. Издание также пишет, что в обмен новый генпрокурор обещает быстрое и радикальное реформирование пропитанного коррупцией ведомства. Правда, нужно учитывать еще один не менее интересный факт. Назначили Луценко, в том числе голосами депутатских групп «Воля народу» и «Відродження». И по словам источников издания, не за красивые глаза Юрия Витальевича, а за конкретные преференции для их бизнесов. Соглашение о свободной торговле, заключенное Украиной с Европейским Союзом, оказалось столь спорным, что оно заставило страну разорвать отношения с Россией, выступавшей против более тесных связей Киева с Европой. Прошло несколько месяцев с момента вступления соглашения в силу, и создается впечатление, что эта сделка приносит больше пользы Евросоюзу, чем помогает Украине, пишет Bloomberg. Это не означает, что соглашение о свободе торговли не стоило заключать. Однако это свидетельствует о следующем. Если Киев хочет в более долгосрочной перспективе получить выгоду от свободной торговли, он должен провести некоторые изменения у себя дома. Помимо раздраженной реакции России, которая повысила торговые барьеры для Украины в ответ на соглашение с Евросоюзом, вызвав таким образом обрушение экспорта и импорта, это соглашение вносит негативный чистый вклад в торговый баланс Украины. «Украина молода» констатирует, что Верховная Рада не готова к прозрачной деятельности. Газета рассказывает, что на заседании на этой неделе депутатам не хватило 20 голосов для того, чтобы принять законопроект об открытости и доступе к информации о деятельности Верховной Рады, ее комитетов и депутатов. Согласно законопроекту, на сайте Верховной Рады ежемесячно должны были бы обнародоваться списки депутатов, которые получили средства для компенсации стоимости проезда и размер компенсации. Перечень депутатов, которым выдаются средства на аренду жилья или гостиничного номера и выданные суммы. Также накануне парламентарии не поддержали законопроект о доступе к публичной информации. История. Личность. Ирина Лещинская.
Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине в беге на дистанцию 1500 метров родилась в Макеевке. В легкую атлетику пришла в 12 лет и сразу выбрала длинные дистанции. В 1997 году Лишинская стала чемпионом Европы среди молодежи. На Олимпийские игры в 2004 году Лишинская не поехала из-за травмы. Во время тренировочных сборов в Швейцарии украинка почувствовала боль в пятке, оказалась подошвенной апоневроз. От поездки на Олимпиаду пришлось отказаться. В 2007 году на чемпионате мира бегунья из Макеевки стала второй, пробежав дистанцию 1500 метров за 4 минуты 69 доли секунд, пропустив вперед только спортсменку из Бахрейна Мариам Юзуф Джамал. А уже на Олимпиаде в Пекине завоевала серебро в беге на дистанцию 1500 метров с результатом 4 минуты 1 секунда 63 доли секунды. С 2011 года возглавляла агентство по подготовке и проведению в городе Донецке чемпионата мира 2013 года по легкой атлетике среди юношей. Также мечтала сделать Донецк столицей легкой атлетики, но не судилась. Из-за военного конфликта на востоке Украины переехала в Киев.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Официальный Вашингтон обратился к России с призывом немедленно вывести тяжелое вооружение из территории Донецкой и Луганской областей, контролируемых сепаратистами, которые скрывают там, нарушая минские договоренности. Об этом заявил представитель США при ОБСЕ посол Даниэль Байер во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ. Байер подчеркнул, что объединенные российско-сепаратистские силы задекларировали перед ОБСЕ лишь часть этих вооружений. Впрочем, наблюдатели сообщают об отсутствии уменьшения арсенала тяжелых вооружений в Луганске, в том числе танков, гаубиц, боевых бронированных машин, а также зенитных систем «Земля-воздух». Администрация города Славянска опровергает информацию российских и сепаратистских СМИ о смерти жительницы Славянска, ветерана Второй мировой войны Любови Печко. Ранее сообщалось, что 9 мая во время торжественного шествия с ветеранами активисты облили зеленкой народного депутата Наталью Королевскую. Тогда в ходе стычки зеленка попала и на шедших рядом ветеранов, в том числе и на лицо Любови Печко. Позднее появилась информация, что она умерла на следующий день. По сообщению заместителя главы администрации Славянска, Любовь Печко жива, говорит Юрий Подлесный.
Любовь Самуиловна Печко, слава Богу, жива и здорова настолько, насколько это возможно в 91 год, и дай ей Бог здоровья. А умерла ее сестра Раиса Самуиловна Печко, которой было 93 года.
Украина намерена совместно со специалистами Международного валютного фонда разработать стратегию пенсионной реформы, которая входит в перечень глобальных экономических преобразований, утвержденных фондом в марте прошлого года. Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра Украины Павла Розенко с миссией МВФ, которая работает сейчас в Киеве. Розенко во время встречи заявил, что сделает все возможное для того, чтобы правительство как можно быстрее разработало общее видение пенсионных изменений и отстояла необходимость их внедрения перед парламентом. Прокуратура Автономной Республики Крым при Генпрокуратуре Украины начала уголовное производство по факту задержания заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК. В ведомстве отметили, что Умерова в Крыму обвиняют в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. В прокуратуре АРК называют это нарушением норм международного законодательства и напоминают, что Крым является аннексированной частью Украины. Материалы дела направили в Генпрокуратуру Украины для определения подследственности. Аналогичные уголовные производства были открыты ранее по факту обысков и задержаний, которые 12 мая прошли в Бахчисарае.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Арест крымского журналиста Николая Семены, запрет работы Меджлиса крымско-татарского народа на территории Крыма, обыски у крымских мусульман и их задержание, блокировка на территории полуострова сайта «Крым Реалии», уголовное дело за сепаратизм против замглавы Меджлиса Ильми Умерова. Накануне 18 мая, даты годовщины депортации крымских татар из Крыма советской властью, российские власти Крыма активизировались в борьбе с инакомыслием. Кроме несвободы, все острее становится ряд экономических и социальных проблем. Чем сегодня живет Крым под российской властью, судьбу которого два года мечтают повторить донбасские сепаратисты? Насколько картинка российских СМИ отличается от реальности? И как через два года после аннексии к ней относятся сами крымчане? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях программы «Донбасс Реалии» Владимир Притула, крымский журналист и руководитель проекта «Крым Реалии». Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, расскажите нашим слушателям, что случилось с проектом «Крым Реалии» на территории полуострова. Работает он там сейчас, не работает? Могут ли крымчане получить информацию с этого сайта?
Мы сейчас анализируем, общаемся с нашими читателями из Крымского полуострова. Они нам сообщают, что преимущественно практически по всему региону доступ к нашему сайту открыт, разблокирован. Хотя некоторые провайдеры пока еще не выполнили распоряжение. Ну, во всяком случае, несколько часов назад не выполнили. Надеюсь, к концу дня будет полностью открыт доступ на территории Крымского полуострова. Также открыт доступ и на территории Российской Федерации. Мы получали первые сообщения о том, что нас заблокировали еще позавчера вечером. Вчера это официально заявили представители Роскомнадзора и госпожа Поклонская. Ну а сегодня у нас есть информация, что нас исключили из реестра российского запрещенных сайтов, ну и разблокировали. Люди пишут о том, что в принципе доступ есть. Ну и, что очень важно, спасибо, ну, в кавычках, конечно, госпоже Поклонской за такую рекламу. У нас вырос трафик, посещение нашего сайта выросло, как в Крыму, в том числе и вчера, когда был заблокирован сайт, и сегодня, так и на территории Российской Федерации. В принципе, трафик вырос в 3 раза вчера. Сегодня он уже в 2 раза превышает средний трафик за день традиционный.
Это какое количество людей?
Ну,
посещений?
Вчера это было 300 тысяч. Сейчас вот на 5 часов это было более 200 тысяч.
Давайте послушаем комментарий Натальи Поклонской, которая называет себя прокурором Крыма, по поводу причин блокировки сайта «Крым Реалии».
По материалам прокуратуры Республики Крым принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии», в связи с систематическим размещением на них материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности. Интернет-ресурс «Крым Реалии» систематически размещает публикации, направленные на разжигание межнациональной и межэтнической вражды, создает условия для формирования негативного отношения к Российской Федерации и привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований, так называемых батальонов имени Намана Чалибиджихана, батальонов смертников, батальонов Аскер. К примеру, такие публикации, как «Гражданская блокада Крыма», «Создание крымских батальонов». Также имеются публикации с распространением угроз в адрес должностных лиц Российской Федерации, как реакция на исполнение ими своих служебных обязанностей.
Вот как Наталья Поклонская, так называемый прокурор Крыма, объяснила причины блокировки сайта «Крым Реалии». У нас в гостях руководитель проекта «Крым Реалии» Владимир Притула. Владимир, то есть получается, сейчас российская власть Крыма отказалась от претензий в адрес сайта, или что произошло, почему его исключили, как думаете, из списка?
Мне сложно сказать, отказалась ли или не отказалась. Госпожа Поклонская уже после нашего разблокирования, нашей разблокировки, заявляла, что все-таки будет добиваться и дальше закрытия нас, доступа к нам на территории Крымского полуострова. Я думаю, здесь очень сильно сыграло внешнее давление. И то, что сейчас на самом деле в эпоху свободного интернета, ну, обойти любые запреты достаточно просто. И даже в условиях не очень хорошего интернета в Крыму, тем не менее, есть возможность пользоваться различными программами. Самое простое – это просто пользоваться последней версией браузера Opera. И, в принципе, никакие запреты не страшны. Поэтому это оказалось неэффективным. Мы уже увидели это, я повторюсь, вчера, когда запрет на доступ существовал. Тем не менее, у нас российские регионы вышли на первые места, обогнали и Крым, и материковую Украину, хотя раньше было наоборот.
Владимир, вы слышали, мы все слышали претензии Натальи Поклонской. Скажите, вы считаете ее обвинения законными, я имею в плане, согласно закону Российской Федерации, то есть вот о чем она говорила, да, о том, что в материалах сайта есть призывы к пополнению батальонов, к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, то есть можно было предвидеть, что российская власть Крыма так и отреагирует на эти материалы?
Ну, госпожа Поклонская может говорить все, что хочет. Ее требования незаконны как с точки зрения российского законодательства, так и украинского, и особенно, соответственно, международного законодательства. И никаких противоправных призывов, каких-то противоправных призывов к противоправным действиям там нет в наших публикациях, ни в журналистских материалах, ни в новостях, ни в материалах, которые публикуются под рубрикой «Мнения» или «Блоги». На самом деле там дается объективная непредвзятая информация и высказывается мнение самих крымчан. И что она может заявлять, ну, ей оценку, я думаю, дадут и правоохранители украинские, и, в принципе, сами крымчане. Мы получаем много от них писем, много комментарии по поводу ее тех или иных заявлений, поэтому здесь можно только посмеяться.
Вас даже на материковой Украине, имею в виду ваш проект, критиковали за вот такую сбалансированную, так сказать, лексику. Вы не употребляете слово «оккупационная власть», вы говорите про «российская власть», с вами вот перестали по этому поводу сотрудничать некоторые украинские эксперты. То есть это было сделано специально для того, чтобы работать на территории Крыма, чтобы не было проблем с законом там. Я правильно понимаю?
Я хочу сказать, что касается наших взаимоотношений с некоторыми экспертами, то здесь расцениваю просто как некоторое недоразумение. А с другой стороны, мы сразу говорили, что мы стараемся действительно, во-первых, мы даем сбалансированную информацию, а во-вторых, мы стараемся действительно не употреблять некоторые термины, которые могли бы раздражать наших читателей, которые придерживаются другой точки зрения, и не спровоцировать вот этого блокирования, и не подставить наших журналистов, которые продолжают работать в тяжелейших условиях, в условиях оккупации. Тем не менее, мы употребляем слово и оккупация, и аннексия. Мы стараемся не злоупотреблять, то есть не ставить в каждое предложение, чтобы все-таки главное было суть, а не какая-то форма.
Чтобы люди, допустим, крымчане, которые заполитизированы, вынуждены жить, да, в российском информационном пространстве, чтобы они читали, воспринимали эту информацию.
Как минимум не боялись этого, потому что если будет много различных терминов, которые могут вызывать дискуссии, то некоторые читатели, значительная часть читателей просто боится открывать этот сайт, потому что людей просто запугивают. И из-за вот этого, из-за того, что они просто ничего незаконного не делают, на самом деле вот этот прессинг идеологически, он очень важен и очень, очень сильный, и просто запугивает людей.
Мы продолжим наше общение через пару секунд, не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В гостях в студии Владимир Притула, руководитель проекта «Крым Реалии». Мы говорим о последних событиях в Крыму, которые критикуют правозащитники. Владимир, вам пишут, звонят жители аннексированного России Крыма. Расскажите, вот нас в частности слушают на Донбассе, да, там местная власть говорит о том, что Крым стал частью великой России, успешной России. Расскажите, как живут крымчане, на что они жалуются? Вот именно в бытовом плане. Насколько изменилась сейчас их жизнь? Есть ли поводы им каким-то образом завидовать?
Ой, я думаю, что если бы ваша программа длилась еще часа 3-4, то я бы не смог бы все рассказать о всех проблемах, с которыми сейчас сталкиваются крымчане. Проблем очень много. Это и дороговизна, это и проблемы с логистикой, это проблемы с насилием силовиков и с тем, что не считается с мнением людей. Если взять, например, Южный берег, то это не только отсутствие туристов на самом деле. Хотя можно говорить, что летом, например, ведомственные санатории будут заполнены бюджетниками. Но это те бюджетники, которые не ходят в рестораны, которые не ходят в кафе, которые не развлекаются, которые не тратят свои деньги. Не приедут люди, которые раньше жили просто в маленьких пансионатах, в маленьких где-то на квартирах и так далее. Это серьезный удар по благополучию местных жителей. Но это то, что известно.
Мы можем сказать о том, что сейчас Крым уже не зарабатывает вот летом в туристический сезон для того, чтобы жить остальную часть года, как это было раньше.
Да, конечно. Но это известно. Это то, что известно. То, что мало известно, это то, как сносят, например, так называемые самозахваты или самострои по Южному берегу, когда сносятся какие-то маленькие пансионаты, не по российскому законодательству построенные дома или какие-то сарайчики. Эти процессы просто становятся сейчас массовыми. И страдают люди, которые действительно какие-то, ну, незаконно что-то захватили, но и те люди, которые 30-40 лет где-то получили огород, не имеют на это документы. Там построили какую-то хибару и размещали там низкобюджетных туристов. Сейчас это все сносится, это проблема. Сносятся не до конца оформленные магазины, магазинчики на рынках.
Можно сказать, что это наводится порядок, да, или нет?
Ну, это очень выглядит, это подается, как наводится порядок, но выглядит это очень серьезными такими социальными последствиями. Очень грубо, без учета мнения самих людей, которые просто не ожидали этого, ну, и с большими потерями и моральными, и материальными для этих людей. Ну, из последних примеров подорожания проезда в крымском транспорте, из последних примеров это резкое подорожание коммунальных услуг, хотя странно, Россия богата на природные ресурсы, газ, нефть, тем не менее, там цены растут с такими же темпами, как и в Украине, может быть, даже и больше. Хотя при том пропагандируется, говорится о том, что стало лучше жить и стало дешевле жить.
Владимир, а если не туристы, за счет которых вот жили, да, большинство крымчан, за счет приезжающих из Украины, из России, за счет чего живут люди простые, где они берут, зарабатывают деньги сейчас?
Ну, кто выиграл от аннексии, от российской оккупации, это в первую очередь те, кто служит в силовых структурах, военные и чиновники. То есть там действительно зарплаты очень высокие, обеспечение очень хорошее, и за счет этого, ну, часть крымчан и выиграла. Сначала, в начале аннексии выросли пенсии очень интенсивно, в несколько раз крымчанам подняли пенсии, это было существенно, это было очень серьезно повлияло, например, на настроение тех же пенсионеров во время референдума и в первый год. Но уже в начале 2015 года пенсии привели в соответствие с российским законодательством, и людей они просто снизились. И сейчас для крымские пенсии одни из самых низких, если по сравнению с регионами соседней России.
А вот если глянуть на человека, который вот типично сдавал домик, да, и жил за счет этого, или владельца гостиницы, или владельца кафе, за счет чего они сейчас живут?
Ну вот выживает кто как может. Кто как может. Часть людей уезжает на заработки в Россию, часть находит, ищет, пытается найти работу в государственных структурах, вынуждены идти на службу в армию, вербуются, потому что там платят хорошо. Кто как может выживает, кто-то старается вот по минимуму как-то работать в бизнесе. Бизнес очень сильно упал, очень, очень сильно жалуются бизнесмены на то, что большие проблемы и в логистике, и в российском законодательстве, и просто упали прибыли, потому что ситуация очень ухудшилась. Пример вот один из самых ярких, один из самых таких успешных бизнесменов, Олег Зубков, владелец зоопарков, в Крыму, насколько он человек сильный, харизматичный, хотя и пророссийски настроенный. То есть он может протестовать, у него есть возможности протестовать. А вот немножко помельче бизнесмена, для них это уже проблема.
Тех давят. Потому что
их просто давят.
У нас сейчас на прямой телефонной связи со студией главный редактор интернет-издания «Донбасс и Украина. Остров» Сергей Гармаш. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, вот такой вопрос к вам. Если судить о сообщениях из так называемых ДНР, ЛНР, как за вот это время, за эти, там, не знаю, последние месяцы, может быть, год, изменилось отношение руководителей сепаратистов и простых дончан в отношении Крыма? То есть раньше, я так полагаю, сепаратисты надеялись повторить судьбу полуострова?
Ну, они действительно надеялись повторить, хотя вот буквально на прошлой неделе Денис Пушилин, это так называемый глава Народного совета, давал интервью и сказал, что изначально это был обман и самообман, так он сказал. И референдум в Донецке провели именно для того, чтобы легитимизировать тех людей, которые захватили там власть и которых никто не избирал. Но это его слова. Поэтому, конечно, крымский вариант, уже всем очевидно, что он не может быть повторен и не мог, в принципе, быть повторен в Донецке. Ну, скажем так, многие по-прежнему все-таки хотят присоединения к России. Правда, никто не может сказать, каким механизмом это можно сделать.
Сергей, а как вы считаете, есть ли понимание среди сепаратистов, среди жителей неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей о том, как живут люди в оккупированном России Крыму?
Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, потому что информационное пространство вот на оккупированных территориях, оно очень плотно опекается так называемыми министерствами информации. И люди видят, ну, в основном только то, что им показывают, скажем так. А им показывают суперуспешную Россию, которая, скажем так, является единственным, кто поддерживает их, по выражению пропагандистов донецких, луганских. Поэтому вряд ли они понимают реальности, которые есть в Крыму. И когда они читают об этом, о трудностях в Крыму, допустим, на страницах украинских изданий, то пророссийски настроенные люди в это не верят, скажем так. А те, кто там находится вынужденно, то есть проукраински настроенные люди, патриоты, они, конечно, понимают эту ситуацию, но, опять же, они ничего не могут высказать, исходя из соображений своей безопасности по этому вопросу.
Спасибо. У нас на прямой телефонной связи был Сергей Гармаш, главред интернет-издания «Донбасс и Украина. Остров», а в студии Владимир Притула, руководитель проекта «Крым. Реалии». Владимир, насколько я знаю, вот по вашей статистике на сайт «Крым. Реалии», в частности, заходят и жители неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. То есть вот это вот люди, наверное, те самые проукраински настроенные, которые узнают о том, что происходит в Крыму, собственно.
Я, наверное, не соглашусь, что это люди только проукраински настроенные. Да, действительно, заходит по статистике у нас, видно, много из регионов, оккупированных Луганской области и Донецкой области. И я думаю, что это люди разных взглядов. Кстати, и пишут нам, и поэтому и ругают, и хвалят тоже из Донецка, из Луганска. И поэтому я думаю, что люди разных взглядов. Но они могут смотреть тогда, просто получать ту информацию, которую мы предоставляем. Она альтернативная, она другая немножко, отличается от той, которую получают они, наверное, там в оккупированном Донбассе и в Крыму.
Владимир, вот складывается такое впечатление, что из Крыма в Украину поступают только плохие новости. Вы можете какие-то позитивные тенденции обрисовать? Есть ли там какие-то хорошие изменения в жизни людей? Или все действительно катится экономически, социально и в плане свободы, всех свобод, да, вниз?
Ну, я, во-первых, скажу, что мы, когда говорим о Крыме и Украине, то мы говорим о материковой Украине. Поэтому на материк приходят разные новости. Да, больше плохих. Ну, в принципе, в нашей жизни вы же смотрите, видите сами, что и здесь у нас на материке много плохих новостей о том, как мы здесь тоже живем. Новости объективные. Есть что-то хорошее происходит.
Например, если вот кратко.
Ну, весна наступила, потеплело. Ну, вот сейчас с началом весны запустили четвертую линию энергомоста. Правда, работает он с перебоями. Проблемы возникли теперь на Северном Кавказе Российской Федерации. Там теперь проблемы с электроэнергией, потому что там не хватает. Зато в Симферополе свет уже не отключает, не так отключает. Лимиты увеличили в Севастополе. Вот. Поэтому, с одной стороны, ну, жизнь идет, все равно люди живут, влюбляются, женятся, купаются в море уже. Поэтому хороших новостей все равно много. Что касается того, что больше плохих, ну, это объективность, да. Проблемы в экономике, проблемы в социальной сфере, проблемы в политике, проблемы с правами человека, когда, ну, можно закрывать глаза на то, как твоего соседа арестовывают и увозят. Можно. Многие крымчане так делают. Пытаются жить параллельной какой-то жизнью. Не обращают внимания, что там кого-то задержали, кого-то обыскали, кого-то арестовали. О том, что там жены не видят своих мужей месяцами, ходят на, передают передачи только за то, что они там не в ту мечеть ходили. Или что они там были сторонниками Меджлиса, или не на тот митинг пошли. Но со временем все больше и больше людей, крымчан, сталкивается с такими же проблемами. В Севастополе разогнали митинг.
То есть становится там массовым вот это уже понимание, ну, вы имеете
это,
в виду такое?
Я не могу вам сказать, массовым или не массовым. Я думаю, что люди понимают все, независимо от своих взглядов, от своего отношения к Украине или к России. Но люди понимают, что у них возникли проблемы с выражением своего мнения.
Спасибо, Владимир. К сожалению, у нас поджимает время. Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях был Владимир Притула, руководитель проекта «Крым Реалии». Мы говорили о нарушении прав и свобод в оккупированном России Крыму. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев, город Донецк.
За перипетиями майских праздников остались незаметными не менее знаковые события, которые отечественные СМИ обошли стороной. 6 мая Арсений Павлов, известный большинству под позывным «Моторола», лидер батальона «Спарта», казнивший 15 наших бойцов в аэропорту, получил ключи от квартиры в самом центре Донецка, в одной из высотных новостроек. Вместе с ним квартиры в новом доме получили еще около 30 боевиков, отличившихся особыми заслугами перед республикой. Несмотря на то, что точный адрес не указан, с большой вероятностью можно сказать, что это проспект Ватутина 2D, в километре от ОГА. Исходя из той панорамы, которая открывается на представленном боевиками видео. Само мероприятие, как всегда, было выдержано в лучших советских традициях, слегка напоминая то ли бракосочетание в советском ЗАГСе, то ли утренник. Женщина в белоснежном костюме с георгиевской лентой, с широкой улыбкой, торжественно зачитывающая имена счастливцев, совковая мелодия на заднем фоне и Захарченко с пистолетом и весь в крестах. Впрочем, когда речь идет о главе ДНР, без курьезов едва ли обходится. И этот раз не стал исключением, так как свою речь главный республиканец начал то ли с сильного перепоя, то ли чересчур волнительно. Если вы думаете, что я буду сейчас говорить красивые речи, не дождетесь. Многих из вас я знаю лично. Со многими прошел, прополз. Многих не принимаю, но всегда слушаю. Красноречиво произнес даритель квартир. Что ж, просто и понятно. Действительно, чего уж там переживать. Пусть волнуются те, кто приедет в Донецк и увидит в своем доме «Моторолу» и другие приятные лица.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте «Радио Свобода».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом в Киеве заявил о недопустимости ослабления санкций, введенных Западом против России. Со своей стороны Педро Аграмунт заверил руководство украинского парламента в поддержке. Украина и Запад неоднократно призывали Россию прекратить дестабилизацию на Донбассе и в Крыму. Против Москвы ввели санкции за аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины. Россия же отрицает причастность к событиям на востоке страны. На Днепропетровщине переселенцы из Донбасса начали получать карточки на денежную помощь от правительства Германии. Об этом на пресс-конференции сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виталий Литвин. По его словам, в целом карточки получат около 1000 семей, наиболее нуждающихся в помощи. По словам генерального консула Германии в Днепропетровске Вольфганга Мюсингера, на пластиковые карточки вынужденные переселенцы из Донбасса будут получать денежную помощь. Эти средства они смогут потратить на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости. По официальному официальным данным, на Днепропетровщине зарегистрированы более 80 тысяч переселенцев из Донбасса. В аннексированном России Крыму постоянно происходят плановые ротации военного персонала и проводится разведка местности. Общая численность вооруженных сил России на полуострове увеличивается, заявил в эфире радио «Крым Реалии» представитель Генерального штаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Представитель Генштаба Украины добавил, что в Крыму, особенно в приграничных с материковой районах, Украины ведется постоянная разведка местности. Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия активно завозит в Крым новые типы вооружения, а также усиливает авиационные и корабельные группировки. В Минобороны России также не скрывают активных военных учений армии на территории полуострова.
Спасибо. Также напоминаю, по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните и оставляйте нам свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте сообщение свой телефон. Наш телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.